Глава 30. В конце сентября был свезен лес для постройки двора на отданной артели земле, и было продано масло от коров и разделен барыш. В хозяйстве на практике дело шло отлично, или, по крайней мере, так казалось Левину. Для того же, чтобы теоретически разъяснить все дело и окончить сочинение, которое, сообразно мечтаниям Левина, должно было не только произвести переворот в политической экономии, но совершенно уничтожить эту науку и положить начало новой науке об отношениях народа к земле, нужно было только съездить за границу и изучить на месте все, что там было сделано в этом направлении, и найти убедительные доказательства, что все то, что там сделано, не то, что нужно. Левин ждал только поставки пшеницы, чтобы получить деньги и ехать за границу. Но начались дожди, не дававшие убрать оставшиеся в поле хлеба и картофель, и остановили все работы, и даже поставку пшеницы. По дорогам была непролазная грязь, две мельницы снесло паводком, и погода все становилась хуже и хуже. 30 сентября показалось с утра солнце, и, надеясь на погоду, Левин стал решительно готовиться к отъезду. Он велел насыпать пшеницу, послал к купцу приказчика, чтобы взять деньги, и сам поехал по хозяйству, чтобы сделать последние распоряжения перед отъездом. Переделав, однако, все дела, мокрый от ручьев, которые по кожану заливались ему то за шею, то за голенище, но в самом бодром и возбужденном состоянии духа Левин возвратился к вечеру домой. Непогода к вечеру разошлась еще хуже. Крупа так больно стегала всю вымокшую, трясущую ушами и головой лошадь, что она шла боком. Но Левину под башлыком было хорошо, и он весело поглядывал вокруг себя то на мутные ручьи, бежавшие по колеям, то на нависшие на каждом оголенном сучке капли, то на белизну пятна не растаявшей крупы на досках моста, то на сочный еще мясистый лист вяза, который обвалился густым слоем вокруг раздетого дерева. Несмотря на мрачность окружающей природы, он чувствовал себя особенно возбужденным. Разговоры с мужиками в дальней деревне показывали, что они начинали привыкать к своим отношениям. Дворник-старик, к которому он заезжал обсушиться, очевидно одобрял план Левина и сам предлагал вступить в товарищество по покупке скота. «Надо только упорно идти к своей цели, и я добьюсь своего», — думал Левин. «А работать и трудиться есть из-за чего. Это дело не мое личное, а тут вопрос об общем благе. Все хозяйство, главное, положение всего народа, совершенно должно измениться. Вместо бедности – общее богатство, довольство. Вместо вражды – согласие и связь интересов. Одним словом, революция, бескровная, но величайшая революция. Сначала в маленьком кругу нашего уезда, потом губернии, России, всего мира. Потому что мысль справедливая не может не быть плодотворна. Да, это цель, из-за которой стоит работать. И то, что это я, Костя Левин, тот самый, который приехал на бал в черном галстуке, и которому отказала Щербацкая, и который так сам для себя жалок и ничтожен, это ничего не доказывает. Я уверен, что Франклин чувствовал себя так же ничтожным и так же не доверял себе, вспоминая себя всего. Это ничего не значит. И у него была, верно, своя Агафья Михайловна, которой он поверял свои планы. В таких мыслях Левин уже в темноте подъехал к дому. Приказчик, ездивший к купцу, приехал и привез часть денег за пшеницу. Условие с дворником было сделано, и по дороге приказчик узнал, что хлеб везде застоял в поле, так что неубранные свои 160 копеен было ничто в сравнении с тем, что было у других. Пообедав, Левин сел, как и обыкновенно, с книгой на кресло и, читая, продолжал думать о своей предстоящей поездке в связи с книгой. Нынче ему особенно ясно представлялось все значение его дела, и, само собой, складывались в его уме целые периоды, выражающие сущность его мыслей. «Это надо записать», — подумал он. «Это должно составить краткое введение, которое я прежде считал ненужным». Он встал, чтобы идти к письменному столу, и Ласка, лежавшая у его ног, потягиваясь, тоже встала и оглядывалась на него, как бы спрашивая, куда идти. Но записывать было некогда, потому что пришли начальники к наряду, и Левин вышел к ним в переднюю. После наряда, то есть распоряжений по работам завтрашнего дня, и приема всех мужиков, имевших до него дела, Левин пошел в кабинет и сел за работу. Ласка легла под стол, Агафья Михайловна с чулком уселась на своем месте. Пописав несколько времени, Левин вдруг с необыкновенной живостью вспомнил Кити, ее отказ и последнюю встречу. Он встал и начал ходить по комнате.
— Да нечего скучать, — сказала ему Агафья Михайловна. — Ну что вы сидите дома? Ехали бы на теплые воды, благо собрались.
— Я и то еду послезавтра, Агафья Михайловна. Надо дело кончить.
— Ну какое ваше дело? Мало вы разве и так мужиков наградили? И то, говорят, ваш барин от царя зато милость получит. И чудно. Что вам о мужиках заботиться?
Я не о них забочусь, я для себя делаю. Агафья Михайловна знала все подробности хозяйственных планов Левина. Левин часто со всеми тонкостями излагал ей свои мысли и нередко спорил с нею и не соглашался с ее объяснениями. Но теперь она совсем иначе поняла то, что он сказал ей.
О своей душе известное дело. Пуще всего думать надо, — сказала она со вздохом. Он, Пармен Денисович, даром что неграмотный был, а так помер, что дай бог всякому,
— сказала она про недавно умершего дворового.
Причастили, особоровали.
Я не про то говорю, — сказал он. Я говорю, что я для своей выгоды делаю. Мне выгоднее, если мужики лучше работают.
Да уж вы как не делаете. Он, коли лентяй, так все будет через пень колоду валить. Если совесть есть, будет работать, а нет, ничего не сделаешь.
Ну да ведь вы сами говорите, Иван лучше стал за скотиной ходить.
Я одно говорю, — ответила Агафья Михайловна,
очевидно, не случайно, но со строгою последовательностью мысли.
Жениться вам надо, вот что.
Упоминание Агафьи Михайловны о том самом, о чем он только что думал, огорчило и оскорбило его. Левин нахмурился и, не отвечая ей, сел опять за свою работу, повторив себе все то, что он думал о значении этой работы. Изредка только он прислушивался в тишине к звуку спиц Агафьи Михайловны и, вспоминая то, о чем он не хотел вспоминать, опять морщился. В 9 часов послышался колокольчик и глухое колебание кузова по грязи.
— Ну вот вам и гости приехали. Не скучно будет, — сказала Агафья Михайловна, вставая и направляясь к двери.
Но Левин перегнал ее. Работа его не шла теперь, и он был рад какому бы то ни было гостю.